Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели, и мы продолжаем наш курс по подготовке к получению статуса MCSA, Microsoft Certified Solutions Associate по Windows 8.1. И у нас на подходе модуль номер 4, в котором мы расскажем про внедрение приложений для Windows 8.1. Модуль 4, после него будет еще два модуля, и на этом наш курс будет завершен. Ну, в нашем текущем модуле мы с вами поговорим про способы развертывания приложений Windows 8.1 и про такой функционал, как настройка запретов для приложений на предприятии. Что это и с чем это едят, мы узнаем чуть позже. Ну, прежде чем мы зададимся вопросами запретов, вообще давайте поговорим про виды приложений Windows 8.1, какие они бывают и из чего они состоят. Ну, есть так называемые классические приложения, которые могут быть установлены через классические инсталляторы, которые имеют расширение либо исполняемых файлов .exe, либо инсталлятор формата MSI. Пожалуйста, вы можете их спокойно установить, развернуть такие приложения, и это будет обычно классическое приложение, как в старые добрые времена еще Windows 9X, что называется, и тому подобным системам. Также для развертывания могут быть использованы автоматизированные методы, такие как групповые политики, чтобы пользователь каждый раз не устанавливал себе приложение, по сути, если на одной системе работают множество различных пользователей, но с одинаковыми должностными обязанностями, то вся суть сводится, по сути, к регистрации приложения на учетной записи и создания, по сути, записи в профиле пользователя, под которым происходит вход в систему. Поэтому групповые политики эти методы могут автоматизировать не только регистрации данных, которые необходимы для учетной записи, но и установку самого приложения. Ну и также вы можете использовать сторонние инструменты, такие как MDT, Microsoft Deployment Toolkit, Windows Intune или System Center Configuration Manager для достижения тех же целей. Вопросов с этим никаких не возникнет. Ну и помимо классических приложений Windows, есть приложения из магазина Windows, из Windows Store, и эти приложения, они исполняются на исключительно операционных системах семейства Windows 8.1 и Windows RT. И такие приложения, как правило, если говорить про публичное использование, они получаются, достаются, устанавливаются из магазина Windows, из Windows Store. И если у вас по каким-либо причинам, необходимости, разработано свое корпоративное приложение в таком формате, вы хотите его использовать, то в таком случае приложение будет добавлено с помощью метода сторонней загрузки или sideload. Ну, собственно, обычная установка классических приложений setup.exe, и мы его запустили, он спокойно работает. И что касается установки приложений из Windows Store, то это единая централизованная площадка, где вы можете загружать и устанавливать приложения, и все ваши когда-либо установленные приложения, происходит здесь работа на основе учетной записи Microsoft Account или Microsoft Live ID, как ее ранее называли, поэтому все ваши приложения, когда-либо установлены, они ездят вместе с вашей учетной записью, и когда у вас будет новое рабочее место, вы зайдете под своим облачным Microsoft аккаунтом, то не все приложения будут просто скачаны и установлены, у вас будут висеть серые значки с тем приложением, которое у вас вообще в арсенале находится, и будете мигать маленькая такая, не мигать, а гореть маленькая такая стрелочка в правом нижнем углу иконки приложения, которая будет вам говорить о том, что приложение у вас вообще есть, но его на данной машине конкретно необходимо загрузить и установить, зарегистрировать на данной машине. Ну, как я сказал, методы развертывания классических приложений, они не только через дабл-клик, они классические в каком-то уже смысле для Windows-систем. Это и групповые политики, и Deployment Toolkit, и Configuration Manager, и Windows Intune. Но помимо классических приложений есть так называемые приложения Remote App, удаленные приложения. По сути, приложение у вас отображается, визуализируется локально на той машине, на которой вы работаете, или на планшете, например, но вычислительные ресурсы мощности такое приложение использует на удаленной машине, как правило, на виртуальной, и для этого необходимо, соответственно, иметь специальный сервер на базе Windows Server 2012 R20 со специальной ролью, это Remote Desktop Session Host. Если мы говорим про исполнение приложений непосредственно на серверах, и если мы говорим про исполнение на отдельных виртуальных машин, то нам нужны Remote Desktop, удаленный рабочий стол, Remote Desktop VDI, виртуальных инфраструктуры виртуальных рабочих мест, и, по сути, Remote App — это приложение, которое, по сути, прокидывает исключительно сессию и консоль приложения через протокол удаленного рабочего стола на удаленную машину, где сам код непосредственно исполняется. То есть, по сути, такая терминализация приложения. В какой-то степени это можно назвать именно так. Ну, собственно, после того, как вы такие приложения установите, они распространяются через групповые политики, они у вас будут в меню «Пуск» отображаться. Ссылка появится в меню «Пуск» и, собственно, нужно предоставить клиентам доступ на Remote Desktop Web Access. И делается это с помощью инструмента Remote Desktop Manage Console, консоль управления удаленными рабочими столами. Но помимо Remote App удаленных приложений есть также еще и такой термин, такое понятие, как виртуализация приложений или Application Virtualization, но в контексте 2015 года все тихим ходом катится к контейнеризации приложений и AppV, но это можно грубо, с большой натяжкой назвать некоторым таким предком контейнеризации. Это тоже, по сути, контейнер, поскольку AppV, когда виртуализует приложение, процесс происходит следующим образом. Допустим, есть приложение на Windows XP, которое работает исключительно на ней. И вам необходимо это приложение виртуализовать, чтобы работало, допустим, на Windows 8, Windows 7 и на прочих операционных системах. Что вы делаете? Вы ставите Application Virtualization Sequencer на Windows XP до того, как вы установите приложение, запускаете его. Он производит захват параметров системы, таких как ветки реестра, их значения, структуру файловой системы, тип операционной системы и прочие компоненты, которые необходимы для запуска приложения. После этого вы устанавливаете приложение, которое вам необходимо, настраиваете нужным вам образом, приводите себя в состояние уверенности по поводу того, что приложение правильно работает, все у него хорошо и замечательно, и после этого в Application Virtualization Sequencer вы говорите, что все, приложение установлено, можно завершать процесс. После этого AppV Sequencer еще раз сканирует систему и находит разницу во всех вышеперечисленных параметрах между состоянием B на момент уже установленного приложения и состоянием A до того, как приложение было установлено. И всю ту разницу по файлам, по веткам реестра, по компонентам исполняемой среды Application Virtualization Sequencer запаковывает в некий контейнер, который можно исполнять непосредственно, уже абстрагируясь от ниже лежащей операционной системы, и оно будет таким образом изолировано, абстрагировано. Единственное, что потребуется установить на целевой системе, где хочется исполнить такое приложение, клиент AppV для исполнения. И в таком сценарии приложение можно, конечно, установить локально в контейнере, оно будет работать, но можно использовать стриминг, то есть потоковую передачу, когда приложение также исполняется не на локальной системе, а на, по сути, хосте сервере, откуда оно потоком посылает только необходимую информацию на тот момент работы, который соответствует вашим запросам. Другой важный момент заключается в том, что таким образом, запаковав приложение в контейнер, никакой информации в системе, ни в реестре, ни в установочных файлах о приложении не присутствует, поэтому можно использовать одно и то же приложение, но в различных его версиях, и это не будет никак конфликтовать с системой, что очень полезно и замечательно бывает в сценариях тестирования. И поскольку, как я уже сказал, у нас не происходит взаимодействие с операционной системой, то конфликты между приложениями, они минимизированы. Если нужно обновить приложение, вы обновляете контейнер автоматически на всех пользователей, которые работают с этим приложением через AppV. Будет обновлено само приложение, сам контейнер, либо стриминг будет уже использовать более свежую версию. Ну и в данном случае такой контейнер, он использует, как правило, локальные ресурсы для обеспечения работоспособности приложения. Ну, единственное, что стоит мне добавить, то, что в результате у нас создаются файлы appv, контейнера и MSI. То есть в приложении можно стандартным образом через групповую политику, такую виртуализованную, спокойно опубликовать, и проблем с этих никаких не будет. Ну, и последний момент. Можно разворачивать приложение в формате MSI с помощью Configuration Manager. Да, здесь тоже проблем не возникает. Ну, и групповые политики с Windows Intune. Да, пожалуйста, все к вашим услугам. Ну, и мы переходим с вами к рассказу про настройку запрещения программного обеспечения на предприятии. И давайте перейдем к этой теме. Настройка запрещения исполнения программного обеспечения или Software Restriction Policies, SRP, это функция в области безопасности, которая позволяет указать, какие приложения могут запускать пользователи, а какие не могут. Собственно, преимущество заключается в том, что у вас появляется инструмент контроля над тем, как пользователь получает доступ к приложениям. С другой стороны, вы удостоверяете себя и ваше окружение в том, что используется только одобренное для вашей инфраструктуры, для вашего бизнеса программное обеспечение. И работает этот метод только на Windows XP старше. Но при том условии, что Windows XP уже канула в лету, то давайте уж говорить серьезно. На всех современных поддерживаемых операционных системах семейства Microsoft Windows эти механизмы работают без каких-либо проблем. Недостаток Software Restriction Policy заключается в том, что нету гранулярного глубокого контроля на уровне, допустим, версии приложений. Нет возможности запрещать приложения, которые мы получаем с вами из Windows Store. Это тоже есть некоторый недостаток, но вот так выглядит механизм Software Restriction Policies. И в альтернативу этому механизму есть также механизм AppLocker. Но прежде чем мы перейдем к механизму AppLocker, давайте все же посмотрим, как работает Software Restriction Policies. Точнее, где вообще этот компонент обитает и настраивается. Так, наша старая консоль. Мне нужна оснасточка в административных инструментах Local Security Policy или локальная политика безопасности. Здесь у нас есть вкладочка Software Restriction Policies. Это то, что нас как раз и интересует. По умолчанию у нас есть списки, запрещающие использовать приложение, списки на разрешение для стандартного пользователя. Ну, собственно, здесь не требуется прав администратора, и такие приложения спокойно могут быть запрещены. И вы также можете использовать профиль Unrestricted, то есть разрешающий использовать абсолютно все. Помимо стандартных профилей, вы можете создавать дополнительные правила на базе сертификата, на базе хэша, то есть версионности как раз приложения в сетевой зоне и пути к исполнению приложений. Ну, допустим, C, Windows, да, далеко ходить не буду, есть любители поковыряться в реестре, я вот не хочу это разрешать. Disallowed. Применяем. Окей. Вот у меня появилось правило. Но здесь смысл заключается в том, точнее недостаток исключительно такого метода, что если я файл regedit скопирую куда-либо из папки Windows, то исполнить я его все же смогу. И это не здорово. А потом, на самом деле, не у всех Windows живет в C. Это мы так, конечно, привыкли. Поэтому правильно, конечно, делать через переменные. У нас есть такое значение, как windir. И лучше применять его. Ну, а чтоб у нас не было проблема в том, что файл куда-то будет перенесен, добавим правило хэша, выберем тот же самый regedit. Теперь мы будем знать версию данного приложения 6.3.960.17.415. И после такого компонента добавления мы с вами можем запретить использование непосредственно уже редактора реестра определенной конкретной версии, независимо от того, откуда файл будет исполняться. Ну, это что касается Software Restriction Policies. Естественно, чтобы они применились, нужно будет применить политику. Ну, в данном случае это локальная политика, поэтому просто делается gp-update с ключом force. Но мне пока этого делать не нужно, потому что есть еще некоторые демонстрации, которые я хочу вам в дальнейшем показать. Ну, давайте пока вернемся к AppLocker, блокировщику приложений. AppLocker — это функция в области безопасности, которая позволяет указать, какие приложения могут запускать пользователя, какие нет. Ну, в принципе, ничем как бы не отличается от прошлого слайда, но работает AppLocker только на Windows 7 и старше, но в контексте сегодняшних реалий это ничем не отличается от предыдущего, скажем так, слайда, ввиду того, что Windows XP, c'est la vie, finita la comédie. Но здесь можно обеспечить больший уровень гранулярности по сравнению с SRP, и здесь можно удостовериться в том, что пользователи используют только проверенное ПО. Ну, собственно, какие есть прочие подводные камни, моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, создайте правила AppLocker по умолчанию, default rule, прежде чем создавать новые правила, автоматически генерировать правила на папке. Да, для AppLocker можно использовать генератор правил, который будет на базе определенных критериев автоматически их генерировать. Поэтому всегда сначала создайте определенный набор правил по умолчанию и уже который будет минимальный уровень необходимой работоспособности обеспечивать, а уже потом играйтесь сколько угодно с необходимой или какой вам хочется конфигурацией для того, чтобы получить интересующий вас результат. Правила исполнения по умолчанию позволяют делать следующие вещи. Запускать все приложения на уровне всех пользователей из каталога Program Files. Все пользователи могут запускать приложения из папки Windows. Ну и члены группы встроенной Built-in Administrator смогут запускать все приложения. И создание и автоматическая генерация правил происходит из Local Security Policy. Ну, собственно, это пример генерации таких политик. Ну и давайте переключимся на Demon. Demonstration. О, прошу прощения. Так. И теперь нас интересует Application Control Policies вкладочка. Ну что ж, вот наш AppLocker. Здесь можем назначать ограничения на исполняемые файлы, на файл установщика, то есть можно запретить просто устанавливать определенное приложение, на скрипты точно так же, и на packaged приложения запакованные. Чтобы не было недоразумений, packaged applications, запакованные приложения, это как раз-таки приложения, которые вы с помощью методов сторонней загрузки загружаете, или приложения Windows Store, которые появились с выхода Windows 8, тайловые приложения, как ранее называли. Ну, собственно, здесь ничего сверхъестественного такого нету. Единственное, что можно сказать про, ну, допустим, скриптовые приложения, автоматически сгенерировать правила. Ну, окей, next. И какое-то время нас сейчас займет процесс генерации этих правил. Ну, долго ли, недолго, все зависит от количества приложений, в данном случае количества скриптов, которые у нас в системе присутствуют. Ну, я буду надеяться, что процесс будет недостаточно долгим, чтобы мы успели заскучать. Ну, процесс действительно оказался не сильно долгим, порядка полутора минут. И мы с вами видим тот результат, который у нас отображается. Файл хэш правил 476, файлов обработан 2207. Ну, я могу сказать create или создать. У меня нет правил по умолчанию. Да, давайте мы их также создадим. И вот у меня правила появились. Все, в принципе, хорошо и замечательно. Ну и что касается исполняемых файлов, я тоже могу создать правила. Да, как-то. Хочу на уровне. Так, давайте посмотрим. Как-то я, видимо, неправильно обозвал. User groups built-in accounts. Так, давайте посмотрим, какие типы объектов. Да, вроде бы все правильно. Ну, окей. Я хочу Джону запретить доступ к определенному файлу. Давайте найдем опять этот файл. Естественно, это будет реестр regedit. Назовем Павел Ракил. Я не грубый. Просто многие именно к таким вещам приводят действия. И действительно, вот у меня появились правила по умолчанию, которые мы с вами видели на слайде. И появилось у меня правило непосредственно Ракил. Для того, чтобы оно заработало, мне нужно сделать обновление групповой политики. Force. Нас займет это какое-то время, но ничто не мешает нам пока подключиться к другой машине, где мы зайдем из нее Джоном и попробуем запустить интересующий нас файл. Ну вот MCSE. Device client action control delete. Прошу прощения. По привычке уже хотел. Не, я хочу другого юзера. Давай, система, приди в себя. Почернеть это не значит прийти в себя. Молодец. MCS 8.1. Джон the Revelator. Иоанн Богослов. И тут Ионушка и заходит в систему. Это займет какое-то время, поскольку вход в систему данный пользователь в домене у меня производит вообще впервые. Первый раз. Поэтому это будет немножечко дольше. А, это будет, точнее, немножечко дольше, потому что когда пользователь заходит первый раз в систему, приложение из Windows Store, если это пользователь не первый, конечно, они должны быть зарегистрированы на его учетной записи. Собственно, о чем нам мастер сообщает, что он устанавливает наше приложение, но по сути, если у вас есть несколько пользователей, никто заново приложение, конечно, не устанавливает, просто происходит регистрация записи приложения к вашему идентификатору Microsoft ID, что говорит о том, что приложение как бы установлено в том числе не для одного пользователя, но и для второго, третьего, четвертого, пятого и так до бесконечности. Ну, это займет какое-то время. Я думаю, что не очень долго. Ну, в принципе, да. Было это не очень долго. Ну, прям интересно. Он сразу групповые политики принял? Или надо будет плясать с бубнами? Ну, по-хорошему ситуация должна быть такая, что мы сейчас заходим в RecEdit, а нам не дают его запустить. Нет. Надо же. Дали его запустить. Точнее, нужно из-под командной строки это лучше сделать. GP update force. И у нас с вами обновится политика, после чего приложение запустится уже с нас с вами должно неуспешно. То есть оно не будет запущено в результате. Давайте даже попробуем сделать это отсюда. Из-под командной строки. И надо же, запускается. В чем же дело? Ах! Так разница, кстати, заключается в том, что это же локальная политика безопасности. То есть ее, если нужно применить на все машины, то ее надо распространить не на локальном уровне, а на глобальном, через не локальную, а доменную групповую политику. Поэтому у нас с вами возникает ситуация, что нам нужно выйти из системы, из-под администратора. Sign out. Сейчас пользователь опять будет первый раз входить в систему на этой машине. Other user. MCSA. Прошу прощения. 8.1. John. И мы заходим в систему. Это тоже займет какое-то время, но теперь, я надеюсь, тут машина чуть-чуть помощнее виртуальная. Это будет происходить быстрее. Ну что ж, вот мы и вошли в систему под Джоном. Давайте убедимся, что это действительно Джон. Да, это Джон. Попробуем исполнить RecEdit приложение. И чувствую, что опять что-то у нас пойдет не так. Работает. Каким же образом оно работает? А через какой механизм, интересно, у нас вообще осуществляется блокировка работы приложений? Наверное, через какой-то сервис. Через какую-то службу. И да, это действительно так. Есть такой сервис, как Application Management, MGMT, и нам этот сервис нужно запустить. Теперь попробуем еще раз сделать RecEdit. Запускается. Да, все правильно. CMD. GP. Update. Force. Но на самом деле, что важно помнить, что кроме application management управления приложениями, нужно еще и идентификацию, целостность по сути, приложение включить, и чтобы оно регулярно всегда работало, нужно открыть эту вкладочку, по сути. Через службы и Application Identity перевести. Оп. Так. В чем дело? Должно оно запускаться. Давайте. Оп, как интересно. Application Identity. У нас почему-то не запускаться. Угу. Ну что ж, давайте попробуем запустить сервис. Ах, ну да, действительно. Кто бы мог подумать? Ну, по крайней мере, запрещение работает правильно у нас с вами. И здесь нет каких-либо проблем. Давайте зайдем еще раз под администратором. Переключим учетную запись, чтобы Джона не разблокировать. МЦСА 8.1. Администратор. Ошибся с паролем. Зайдем сейчас в систему. И отсюда уже непосредственно назначим необходимые нам права. App ID. Открываем сервисы. Application Identity. Сдаем свойство Automatic, чтобы это дело запускалось автоматически. А не каждый раз нам приходилось вот так вот прибегать к контролю работы приложения. Нажмем Apply. Еще раз на всякий случай выпилим GP Update с ключом force. Происходит обновление политики. Это должно теперь случиться быстро, ясно и просто. Политика компьютера и пользователя успешно применены. Мы заходим по Джонам теперь. И, в принципе, что мы сейчас с вами должны увидеть, это то, что RecEdit опять-таки запускается. Еще раз делаем GP Update Force. Уже с точки зрения Джона. Политика компьютера успешно обновлена. И пользователя тоже. Но на самом деле все опять-таки тоже не так просто и легко, как могло показаться. Да, включили сервисы, включили службы, но мы включили само распространение такого правила. Поэтому еще раз вернемся на машину. Точнее, под учетную запись администратора. И здесь мы уже зайдем в WebLocker и применим правила. Соответственно, внедрим правила. Что касается правил исполнения скриптов, мы настроим, ну, допустим, только для аудита. Применили. Ну, теперь, если мне память не изменяет, вроде все. И можно вернуться в систему под Джоном. И попробовать еще раз исполнить RecEdit. Итак, запускаем. И в результате мы не видим окна запуска, окна программы с реестром, что и требовалось нам, в принципе, доказать. Ну, чтобы убедиться, что действительно у нас ничего с вами не запустилось. Давайте зайдем опять-таки в панель управления. И зайдем опять-таки в отображение событий. Здесь нас интересует application. Services и логи. Какое-то время сейчас лог будет читаться. Сейчас мы посмотрим application. Вот инициализация агента была SSP. Ну и собственно вот два объекта, которые мы применили с помощью AppLocker, они отобразились также в групповой политике в системе. Это все, что нам необходимо было увидеть. Ну что ж, на этом наш модуль номер 4 завершен. И в дальнейшем нас ждет 5-й модуль управления устройствами и доступ к ресурсам. Оставайтесь с нами.